Юлия Ананьина, «Механическая империя». Глава. Глава 1. Бронза и пар, лето 1745 года. 120 лет минуло с тех пор, как девочка по имени Агата вышла из лесной чащи к людям. Империя изменилась до неузнаваемости. Бревенчатые стены Кремля давно скрылись за фасадами серого гранита и чугунного литья. Санкт-Петербург перестал быть окном в Европу. Он стал крепостными воротами, запертыми на пудовый стальной засов. Но сердце державы билось теперь не в столице. Оно гудело тяжелым промышленным ритмом на Урале. Екатеринбург главный превратился в чудовищный мегаполис из красного кирпича и черного железа. Небо над ним никогда не было синим, его закрывал вечный смог от сотен доменных печей. Днем здесь царил полумрак, освещаемый лишь багровым заревом мартенов, а ночью город светился сам по себе, подобно жерлу вулкана. В этом городе жила женщина, которую народная молва называла хозяйкой Медной горы, а жандармы корпуса охраны короны — объектом номер один. Катерине было уже за 70. Время согнуло ее спину, но не сломило волю. Она носила строгие платья из плотного сукна и тяжелые кожаные фартуки, пахнущие озоном и машинным маслом. Ее руки, некогда знавшие только травы, теперь привыкли к калибрам микрометров и рубильникам распределительных щитов. «Давление падает!» — крикнул мастеровой, перекрывая гул турбины. Катерина, щуря подслеповатый глаз, взглянула на манометр. Стрелка дергалась в красной зоне. «Сбросьте контур охлаждения во вторую линию!» — приказала она хриплым голосом. «Если зальете активную зону медного реактора, я лично отправлю вас обогащать руду зубилом». Инженеры бросились крутить массивные вентили. Гул изменился, став ниже и стабильнее. Турбина выдавала ток для всего западного склона хребта. Катерина удовлетворенно кивнула и потерла поясницу. В свои годы она все еще спускалась в шахты-реакторы, где добывали редкоземельные металлы, необходимые для нервной системы империи. Она подошла к огромному панорамному окну своего кабинета. Отсюда, с вершины башни обсерватории, открывался вид на дымящийся ад. По улицам двигались паровые омнибусы, издавая шипение стравливаемого пара. Над рельсами магнитных подвесных дорог, новейшая разработка, искрил статический разряд. Это был мир, который построили две сестры. Мир порядка, лишенного милосердия. Глава 2. Белая ворона столицы. За тысячи верст от Урала, в промозглом Петербурге, жизнь текла иначе. Здесь правил бал фарфор, шелк и лицемерие. На троне сидел император Александр II Реформатор, внук Александра Волчонка и правнучатый племянник Агаты. Ему было 30. Он считался красивейшим мужчиной Европы, но красота его была холодной, мраморной. Как у всех потомков регента, в его облике сквозило нечто нечеловеческое, слишком прямая осанка, слишком точный взгляд. Александр ненавидел столицу. Он стоял в Георгиевском зале Зимнего дворца, слушая доклад министра иностранных дел о восточном вопросе. Министры в пудренных париках рассуждали о балансе сил, пока слуги разносили на золотых подносах чай из листьев, собранных рабами на плантациях Кении, новой колонии короны. «Англия давит на проливы, Ваше Величество», — лебезил министр. «Нам нужен союз с Пруссией». Александр смотрел на огромную карту мира, занимавшую всю стену. Там, где должен был быть океан, мерцали электрические лампочки, трофеи уральских лабораторий, обозначающие движение русских торговых флотов. «Пруссия слаба», — ровным голосом ответил император. Его голос не имел интонаций, что пугало окружающих больше любого крика. Их сталь ломается при минус 20. Наша — нет. Передайте Фридриху, что если он хочет союза, пусть пришлет своих инженеров на стажировку в Нижний Тагил. На 5 лет. Без права переписки. Министры побледнели. Стажировка на Урале означала верную смерть от ожогов или лучевой болезни, зеленой лихорадки, как называли ее рабочие. «Далее». Министр сглотнул. Доклад тайной канцелярии. От вашей августейшей бабки. Госпожи Катерины. При упоминании хозяйки все присутствующие инстинктивно выпрямили спины. Легенды о богате померкли перед ужасающей реальностью ее сестры, которая командовала армиями железных големов, автоматонов на границах Сибири. Что опять натворил этот старый вулкан? Впервые в глазах императора мелькнул интерес. Она отказывается поставлять партии радия для дворцового госпиталя. Требует отменить налог на уголь для заводов Демидова-Юрьева. И прислала вам подарок. Министр открыл серебряную шкатулку. Внутри лежал идеально круглый шар из прозрачного стекла. Внутри шара клубилась тьма, пронизанная синими молниями. «Это антиматерия?» — спросил император.